говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон к нам в студию 8-495-959-59-39, по которому вы можете нам позвонить и задать свои вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, такой вопрос нам пришел. Что можно ответить человеку на вопрос, почему я должен верить в Бога, который считает нас своими рабами?
Никто не должен верить в Бога. Это дело произволения. Иной человек и захотел бы верить в Бога, а ничего не получается. Вера – это же дар человеку от самого Бога. Никто никому ничего не должен.
Вот человека смущает, что Господь, по его мнению, считает нас рабами.
Любое смущение, но дьявола. Сам вопрос свидетельствует о том, что человек очень горд. А Бог гордым противится.
Поэтому и не понимается.
Ну, конечно, здесь. Так сказать.
Батюшка, вот вы говорите, что даже если человек захочет, он не может сам поверить.
Ну да, это никаким усилием воли не решается.
Опять же, если Господь узрит в человеке это произволение, желание, он может ему дать, а может и не дать.
Ну, дело в том, что человек все-таки существо такое сложное. И его даже, как ему кажется, усилия, они могут быть совершенно... Ну, у каждого усилия есть модуль, есть направление. Как тебе должно быть хорошо известно. Да. Ну вот, у него могут быть большие усилия, но вектор направлен от Бога. Ну и что он сможет получить? Ничего.
Стремясь к Богу, может человек отодвигаться от него,
конечно,
отдаляться.
Нет, считая, что он устремляется к Богу, он может устремляться к его вообще противнику.
Ну, фарисеи нам яркий пример такого.
Ну, например, да.
Движения.
Конечно.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Доброго вечера, батюшки. Михаил, Москва. Скажите, пожалуйста, может ли являться нынешняя ситуация, вся мировая, с вирусом, с новым, как, ну, такой проверкой веры православного христианина в связи? Вот вопрос с тем, что вот уже крестные ходы отменяются, и какие-то ограничения начинаются, закрытие храмов вот в Италии. Ну, вот суть вопроса. Спасибо.
А вообще, вы знаете, все что угодно. Вот любая реакция человека – это проверка нашей веры. Реакция на все. На погоду, на атомную войну, на появление нового закона, на борьба против появления нового закона и так далее. Вот любое действие человека, произведенное либо внутри его ума, либо сердца, либо его, ну, какое-то выражение собственным языком, либо какой-то поступок, действие какое-то. Это все испытание веры. Так что тут и реакция на эту угрозу тоже это есть. И соображение, по которым человек тот или иной вот принимает какие-то меры или не принимает. Это все испытание веры. Чё ж тут? Такая простая вещь. Даже испытание веры является, чему он учит своих детей, к чему он их готовит в будущем, о чем он с ними говорит, чему хочет научить. Я очень часто встречаю людей, которые такие, ну, шибко верующие, но детей своих не научили даже молитве «Отче наш». То есть им в голову не приходило. Большинство детей даже не умеют брать благословение у священников. Не большинство, а подавляющее большинство.
Батюшка, ну вот сейчас такие испытания действительно во всем мире человеку предложены Богом, которые поставили человека в тупик. А как быть? Вирус, который не лечится, он, нет от него вакцины, и надвигается стремительно на все народы. И у людей возникает паника.
Нет, ну паника возникает, она от чего?
От страха.
Во! А что бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза. Чего-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Так существуют определенные там, ну, правила, что ли. Как можно общаться с человеком с открытой формой. А так-то, в общем, все тишина полная.
Но это заболевание уже известное, изученное.
Нет, ну это тоже мы же видим просто очень много от компанейшн, причем мировой. Я что-то исполнен всякого скепсиса по этому поводу. Ну, поживем, увидим. На всяком случае, как нас учат святые отцы, бояться нужно двух вещей. Это самого Бога иметь благоговение, который есть страх Божий. А второй – бояться греха. Жизнью и смертью распоряжается не вирус коронный, или он там в другом головном уборе. Это не играет. Жизнью и смертью распоряжается один Господь Бог. Вот даже я вчера ехал мимо леса, где весь передний ряд съеден и жуком-типографом елки съедены. Но среди них попадаются живые. Вот почему? Эту сожрал безжалостным образом. А рядом стоит и зеленеет на радость нам. Также это как уж Господь распорядится. И понятно, что если мы будем принимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрет. Как ну, каким-то образом, вот ветерок был вчера, один мужчина в собственной машине погиб от упавшего на него дерева.
Спрятался от ветра?
Ну нет, это я уже подробностей не знаю. Я по радио просто слышал, что вот один погибший есть. Ветерок дунул. Ну, так уж Богу угодно. Или, представляешь, я целый месяц собирался позвонить вот одной своей родственнице на Урал. Позвонил, а в этот как раз вчера умер ее отец. И она мне сказала, вот об этом я завтра буду молиться о покаянии в душе. То есть вот как-то вот Господь так устроил, что именно вот раз я взял, я собирался ей звонить. Ну, все, суета, пусть суета тоже такая деловая, вот, но тем не менее, вот прям я даже обрадовался и возблагодарил Бога, что я знал ее телефон, а она еще мой не знала. Вот теперь мы в ВКонтакте с ней.
Но в связи с этими всеми событиями опять возникает вопрос. За все благодарите.
Конечно. И за скорбь, и за радость. Потому что нам же все, что Бог не делает, все нам на пользу. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, уважаемые батюшки. Отец Дмитрий, я последнее время, мне случайно попались книги в руки архимандрита Андрея Кананаса. Я много чего читала, но этого автора я читаю просто с упоением. И мне просто ваше мнение хотелось бы услышать относительно вот архимандрита, греческого миссионера, если можно.
С удовольствием вам отвечу, но, к сожалению, разочарую. Я ничего этого автора не читал. А то, что он грек, это по фамилии ясно. Вот. А что, если вам доставляет это пользу и радость, то читайте на здоровье.
Что делать, если посещают богохульные мысли, которые, в общем-то, удается пресекать, но их поток все равно присутствует, и он неприятен?
Есть даже в требнике молитва специальная, которые можно попросить у священника, и он над вашей головой прочтет.
О избавлении от богохульных мыслей.
Да.
Но опять же, все вот Богом попускается и Богом определяется. Один человек страдает от таких нападков, а другой человек рядом стоит, молится, и нет у него этих мыслей.
Нет, ну, это связано с определенным устранением души. Господь попускает эту атаку на человека, потому что его мысленная жизнь, она провоцирует это. Ну, например, человек может быть очень гневлив или, допустим, постоянно осуждать. И как результат этого могут возникнуть такие мысли.
Но осуждают все.
Степень разная.
Одного Господь так врачует,
да,
другого иначе.
Конечно.
Если человек заметил в себе эту болезнь, ну, ищи у Бога рецепт от ее избавления.
Ну да, конечно. И не только у Бога, можно и в книге тех отцов, которые являются для нас учителями аскетической жизни.
Когда читаешь такую книгу, кажется, да вроде все понятно. А как приложить к своей жизни?
Нет, ну, все понятно, как ездить на автомобиле.
Да, теория вообще.
Да,
вот она,
ну, попробуй.
Проста.
Что-то аварий много. Потому что человек как-то не учитывает, что он будет ехать на автомобиле. Вот я сегодня прям ехал. Смотрю, думаю, что-то поведение на дороге. Вот справа едущего гражданина, оно какое-то вызывает. А потом смотрю, он весь погружен в свой смартфон. Понятно, рискует своей Toyota и Camry. Сочувствую ему и тот, во что он врежется.
Как сохранить усердие к молитве? Когда начинал только церковную жизнь, молитва вызывала радость. А сейчас уже нет той радости и того усердия, которое было в начале.
Любой человек, который только начинает церковную жизнь, он испытывает радость. Потому что благодать, призывающая его к церкви, она ему во всем помогает. Но так как Господь сказал, что Царство Божие, оно нудится, то со временем благодать Божия отходит, и Богу угодно, чтобы человек явил свое усердие.
И вот это усердие, оно потихонечку истощается.
Ну, истощается, значит, все, пропало дело.
То есть это зависит от самого человека, усердие исключительно?
Нет, и только от Бога. Тут синергия. Но надо просто помнить, что Отец Небесный смотрит, насколько ты ему верен. Потому что когда благодать Божия все делает за тебя, ну, легко и просто. Но Царство Божие нудится. Это совершенно необходимо. Богу угодно, чтобы каждый христианин, прежде чем достиг Небесного Царства, он должен потрудиться.
И этот труд иногда оказывается для человека утомительным.
И он, конечно.
Не может
сказано,
долго трудиться.
Томи томящего тебя.
Ну да, свою плоть.
Ну, не только плоть, но и дух. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, здравствуйте, батюшка Александр. Меня зовут Любовь, я из Москвы. Батюшка, у меня такой вопрос, я постараюсь коротко. Почему вот уже когда фактически жизнь вся испорчена, начинаешь только что-то понимать? То есть фактически узнаешь о правилах игры, когда уже проиграл.
Вот очень просто, вопрос. Потому что каждый человек гордый. И он все хочет. Я сам без вас знаю. И так далее. И чтобы от гордости избавиться, то он должен прийти к полному тупику и развалу всей жизни. Тогда, Господи, помоги, Господи, прости, Господи, благослови. А это и нужно, потому что гордым Бог противится и только смиренным дает благодать. Пока человек горд, ему даже и помочь нельзя. Вот и все. Как вот этот раб Божий написал, я раб, да почему я должен, Господи, оставайся в собственной гордыне, ничего ты никому не должен, гуляй, пей, веселись, насколько тебе хватит здоровья и денег.
Как притча о блудном сыне.
Ну, конечно.
Было это... нехорошо ему в отчим доме, дай пойду.
Да.
Ну, пойди.
Ну, сходил. Да? Вместе с хрюшками из одного корыта ел, но понравилось тебе. То...
Ну вот только тогда пришел, как сказать, в себя.
Да, ведь истратил все. А некоторые еще в тюрьму сходил. Тоже не хватило ему, так сказать.
Да, порой человек далеко сходит, прежде чем в себя придет.
Ну да, конечно.
Батюшка, вы говорите, что мужчина должен воспитывать своих детей.
Пожалуйста. А кто говорит иначе?
Ну, видно, были и другие мнения.
Ну а какие? Глава семьи мужчина. Значит, он отвечает как капитан за плавание по житейскому морю на корабле, который именуется семья, малая церковь. Потому что корабль – это образ церкви. Ну, а кто еще должен? Другое дело, если его нету. Но представим себе, рея упала и прям ему по затылку. Ну, кто будет? Старпом? А старпом кто? Ну, это жена его.
Вот в большинстве случаев старпом и занимается этим делом.
Нет, воспитание. Занимается сразу, а он самоустраняется. Он выбирает себе роль. Там китобоя, который добывает питание, но этого недостаточно. Он должен все, начиная от мытья палубы, кончая пополнение запасов топлива, пищи. Все обеспечивать. Гасить на корабле бунт, по реям развешивать команду, которая взбунтовалась. Вот все. За капитаном следующий уже идет Бог. Все. Так должно быть. Но сейчас всякая такая христианская жизнь, она находится во всей Европе, во всех странах в полном развале. Благодаря сатанинской пропаганде, которая направлена во всех странах против людей, против церкви, против христианства. Но надо и в этих условиях оставаться верным Христу.
И вот молодой человек вопрошает, а где найти информацию о правильном воспитании детей? Как этому научиться?
Этому огромное количество литературы у святых отцов.
То есть вооружиться именно советами святых отцов.
Да, конечно. Но начиная со Священного Писания, там тоже о воспитании детей. Отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. А если он все время на них орет? Ну как же ты мужчина, если ты все время орешь? Милый, ты просто баба истеричная.
Ну, когда человек сталкивается с полным непониманием.
Так а что это он вдруг столкнулся? Он что, на улице, что ли, или в метро? Это твой сын, который ты взял на руки, когда приехал за женой в роддом. Вот он совершенно как чистый лист, ангел, смотрит на тебя глазками, хлопает. И вот давай, начали. Раз, два, начали воспитательный процесс.
А потом вдруг...
А то, видишь, пишет, а ты ему книжечки дай, ссылочки дай. А не жирно ли будет-то?
Но если в своей семье человек ничего этого подобного не видел, ему действительно приходится все с нуля осваивать.
Ну что ж, так нули-то все книги есть, все переведено. Все гениальные педагоги, начиная с Пестолодца и кончая там Макаренко, Корчаком, Сухомлинским, да все оно есть.
Ну, видно, читать уже народ подразучился.
Ну, опять, ну, пойди в первый класс, вечерней школы, начинай. Это буква А. Арбуз. Это Б. Баран. Запомнил? Баран. И так далее.
Замечаю, что люди, любящие и защищающие животных, частенько ненавидят и с презрением относятся к таким же людям, как они. Почему? И даже порой борются за аборты. Любовь к животным и ненависть к человеку.
Нет, ну за аборты многие борются, потому что просто не понимают, что убивать детей – это вообще нехорошо, особенно собственных. Вот. Так сказать, ну, поймут. На страшном суде всем все объяснят. Если уж за каждое слово человек должен будет ответ держать, то уж за каждое действие, тем более убийство, он будет держать и ответы еще более строгие. Вот, ну, а потом те люди, которые издеваются над животными, они потом и выражают в садистов. Поэтому я думаю, что и те, и другие, они, как говорится, вполне, может быть, что к людям относятся с ненавистью.
Да вот в том-то и дело, что к животным гораздо лучше, чем к людям.
Но это же тоже предмет такой, что человек посвящает себя животным, но ему с ними проще.
Ну, они благодарнее.
А потом много сойдется психических всяких заболеваний.
То есть такое отклонение у человека.
Отклонение, конечно, безусловно. такое? Это же асоциальное поведение.
На своей работе мне часто приходится исполнять поручения руководства, которые противоречат христианской морали. Но если их не выполнишь, уволят с работы, останусь без денег, а семью кормить надо.
Ох! А если человек работает киллером? В службе безопасности, какой-то замечательной конторы, где время от времени поручает кого-то убить. Из конкурентов, из тех, которые мешают, из тех, кто собирает информацию. А если он уволится, чем кормить семью? Поэтому каждый человек, он выбирает работу себе.
Ну, вот здесь страх остаться без средств.
Ну, страх. Опять же, мы сегодня о страхе уже говорили. Христианину боится только Бога и греха. А уж никак не начальника с его приказами.
Вот и хочется остаться и с Богом, и с зарплатой.
Хочется очень сочувствовать.
Оно никак не совмещается.
Ну да, есть такие хотелки, которые никак нельзя совместить с христианской жизнью. И некоторые такие профессии есть, которые вообще никак не могут.
Но человек когда-то попал на такую профессию.
Ну, все, попал, познал, чем там занимаются. Бежать надо.
Прошлым летом умерла мама, а мы с моей девушкой наметили свадьбу и венчание после Пасхи. Надо ли нам подождать, пока пройдет год со дня упокоения мамы, или мы можем обвенчаться?
А почему год, а не 10? Это непонятно.
Ну, видно, от кого-то услышали. Чаще всего это кто-то сказал.
Надо подойти к священнику, он все расскажет, кто-то, чего-то там.
А в течение 40 дней после кончины родителей уместно праздновать свадьбу?
Это зависит от всего того, что вокруг нее происходит.
Какая свадьба?
Ну, какая свадьба, с кем, сколько они уже знакомы и так далее. Все-все-все. Как отношение одной семьи, отношение другой семьи и так далее.
Батюшка, разрешите вопрос, на который разные мнения слышу. Можно ли в Великий пост читать акафисты?
Дома можно.
Ну, мы даже в храме будем читать на пятой неделе.
Ну, это уже уставная служба. А я так понял, что это речь идет о неуставных акафистах.
То есть дома нам никто не возбраняет?
У нас вот была мода тогда, ну вот я помню, когда нам лет там 50 назад, 40, акафист читать так называемые пассии, страданием Христову. Сейчас это уже практически вывелось. Такая неуставная служба, но народу там очень они любились. Они более, так сказать, понятны. С чтением Евангелия страстных. Но я никогда это сам не делал, чтобы в такой регулярной форме. Потому что, ну, ломает весь строй нашего прекрасного богослужения, как бы нет нужды.
Батюшка, отец Дмитрий, не могу понять свое предназначение. Чем бы ни начал заниматься, не нахожу удовлетворенности. Что мне делать? Подскажите.
А удовлетворенность должна быть в другом. Удовлетворение надо находить, чтобы достичь Бога. Вот главная цель жизни. А не какое-то блаженство испытывать от своего труда.
Ну, если нет удовлетворенности от труда, и вообще руки опустятся.
Нет. любое дело, оно, ну, как и еда, она имеет свои вкусовые такие оттенки. И если человек хорошо освоил свою профессию, то она обязательно его будет радовать. Но если человек в профессии ищет только заработок, то, конечно, и люди будут им недовольны, и работа не будет приносить удовольствия. Потому что приносит само качество работы.
Но вот с качеством как раз проблемы зачастую.
Ну вот, что... финансовая сторона, она, так сказать, заслоняет порой.
Да иногда и вроде платят хорошо, а у человека нет к этому, не знаю, стремления, что ли, к качеству.
Ну, брось все и займись еще чем-нибудь. Ну, как банки гонять.
Ну, это интересно, но денег за это не платят.
Ну, тогда будут платить за то, чтобы не гонял.
Замужем 13 лет, дочке 8. Муж воцерковленный человек. Признался в измене, просит прощения, хочет сохранить семью. Но в результате его измены появился ребенок. Я готова простить предательство. Но принять вторую семью не могу. А он говорит, что ребенок не оставит и будет его воспитывать, и что наши дети должны с ним друг с другом общаться. Как быть? Он меня еще обвиняет, что я не христианка, если не могу принять того ребенка.
Ну, такая ситуация, она, как всегда, чрезвычайно сложна. Чтобы что-то тут посоветовать, надо видеть обоих. Хотя бы раз. Тогда уже из своего небольшого опыта 40-летнего можно будет сказать, беги от него или смиряйся и терпи. Но это только увидев этих людей.
Есть вопрос, батюшка?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Отец Дмитрий, у меня два вопроса. Вопрос первый. Пророк Исаия говорит, что он видел Бога Саваофа. Вот первый вопрос. Хотя его ведь сами знаете.
А я не знаю, в чем вопрос.
А в чем вопрос?
Ну, он так говорит. Ну, дальше что? Ну, там нет-то вопрос какой. Он пошутил, ведь... что ли?
Нет. Но ведь сказано, что Бога никто никогда не видел.
Кроме Исаии. Еще вопросы есть?
Но он действительно он его видел?
Ну, я спрошу.
Ой, отец Дмитрий, с вами не соскучишься. Второй вопрос.
Я рад.
Второй вопрос.
А умру, тогда умрете от скуки.
Ну, ладно, значит, второй вопрос. Вот в родословной Адама, там перечень разных имен. И вот, например, указывается имя, и написано, прожил этот человек вот столько лет. А в квадратных скобках другая совершенно цифра. А это как понять?
А дело вот в чем, что этот текст, он имеет разные изводы. Один из Септуагинты, а другой из Масоретской Библии. И там разные цифры.
Приводится. Но и то, и то.
Приводится оба, да.
В книге «Исход» написано, что Господь специально ожесточает сердце фараона. Зачем он это делает, если цель – вывод народа из земли египетской?
Это просто приточная форма. Господь никого не ожесточает. Дело в том, что фараон... Он был и язычником, и оккультистом. Поэтому он ожесточался на Господа Бога. Но это не Господь его ожесточал, а у самого фараона, как оккультиста и язычника, была такая реакция на единого истинного Бога, Творца Вселенной. Вот и все. Просто в такой форме это подается.
То есть говорится о том, что он возымел такое чувство. Ненависти.
Да, да.
Которая гнала его в погоню за Израилем.
В погоню за Израилем, да.
Ну и результат этой ненависти на дне моря.
Да.
Вот как человек порой.
он тонет, любой человек всегда тонет в своей ненависти.
То есть она его губит.
Да. Это есть такой образ, который остался и в памяти и египтянин, и в памяти народа избранного.
Ой, как бы нам все эти уроки не забывать.
Ну, а вот тут... надо читать как Писание с благоговением и с желанием познать истину, а не найти какую-то подковырку, чтобы кого-то в чем-то уличить. А потом есть же прекрасные книги по толкованию Ветхого Завета. Есть такие научные, как толковая Библия, а есть святоотеческие.
Ну, если бы каждый человек нашел в себе силы прочитать это все, то я думаю, что жизнь бы на нашей планете, и она бы резко изменилась.
Конечно. Нет, но ну, такие люди, например, Рембрандт ван Рейн, он всю жизнь читал Библию.
Но это видно в его творчестве.
Постоянно. Ну, а философ и богослов Лосский вообще каждый Великий пост всю Библию прочитал.
Но когда вот об этом узнаешь, кажется, что это совершенно непостижимо для просто человека.
Нет, Евангелие ну, запустит. Смотрел у человека в жизни послушание. Вот, ну и потом, когда человек первый раз читает, это очень труд большой. А когда пятый, уже это ну, родные, понятные тексты.
Вообще, Священное Писание, конечно, дает ответ, мне кажется, на любой житейский вопрос, который...
Даже с избытком.
Потому что то, что люди вопрошают, это говорит только о том, что они не знают этого текста.
Ну, конечно. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Нет, батюшка, это ошибочно.
Наш оператор пошутил. Видать, мы заговорились, лампочку зажег, чтобы мы... Может быть, дальше есть еще вопрос?
Да, батюшка, есть. Мы живем с мужем в гражданском браке. Оба мы верующие, хотим зарегистрировать свой брак перед Богом. Можем ли мы сначала повенчаться в церкви, а уже потом зарегистрироваться в ЗАГСе?
Можно, если вы придете в церковь на головах. Тогда священник у вас спросит, а почему вы на головах? Он скажет, а мы в гражданском браке. Священник скажет, вот пойдите зарегистрируйтесь, потом встаньте на ноги и приходите.
Вот тут же. Уже 20 лет живем в гражданском браке. Ребенок родился после молитв ко Пресвятой Богородице и Матроне. Официально расписываться не собираемся, так как в этом нет смысла. Нам делить нечего, все оставим детям. А вот повенчались бы, если бы было можно.
Ни за что.
Люди...
Зачем нам венчать людей, которые, ну, как бы это сказать, чихают на постановления церковные?
Ну, видишь, все говорят, не видим смысла.
А мы не видим смысла вас венчать. Смысл какой?
Богу веруем, в церковь ходим.
Ну и что? У нас в церковь и коты ходят, и воробьи залетают. И что, их воробьев отловить и повенчать?
Ну, они об этом не просят.
А коты парами вообще не ходят. Зачем какую-то кошку искать? Что значит просят? Иногда у них такие просящие глаза, может быть, они и просят. Нет, ну почему? Но человек не хочет соблюдать церковный порядок. Ведь не мы же это придумали, отделение церкви от государства. Это придумала французская коммуна, а потом мы теперь, большевички это все переняли. Еще гражданскую войну не выиграли, а уже отделили. Раз отделили, мы теперь должны, чтобы брак был юридически имел силу, должны сначала подождать регистрации, а потом уже зарегистрируем брак по венчанию. Но если вам это не подходит, а нам то, что вы придумали, не подходит. Чуть-чуть, с какой стати мы должны у людей, которые 20 лет прожили в блуде, мы должны их еще венчать? Да надо их сначала на 20 лет от церкви отлучить. А там посмотрим еще, как они там. Ходят в церковь, ну и что? Это великий подвиг в церковь прийти.
Ну, у людей сложилось мнение, что...
Церковь... Обожди, мнение любое может сложиться. Ну, абсолютно любое сложилось. Но это же не значит, что оно истинное.
Если человек пришел в церковь, церковь обязана его принять.
Это не магазин. Совсем нет. Ничего, никто никому ничего не обязан. Это люди все обязаны. Чтобы войти в церковь, нужно прийти с покаянием, а не то, что подайте мне тут.
Ну, вот
это совершенно неправильный подход к церкви.
Это частенько звучит.
Нет, звучит-то я знаю, народ у нас темный, коммунистический, живет в блуде, и мне абсолютно все в курсе дел. Ну, хоть под конец жизни. Уже, говорит, ребенок есть, что делить нечего. Значит, все дело в делить. Люди вообще ничего не понимают в том, что такое брак.
Он замечательный человек, но предыдущий брак был очень неудачный, и он боится повторения того, что было.
Но этот-то замечательный человек, как же может повториться то же самое с замечательным человеком? Ну-ка мне расскажи.
Ну, может, она еще просто не все знает?
Ну, хорошо, но развод, это что, такая сложная процедура у нас, как в Италии, что ли? Да нет. Подал заявление, потом два заседания, и ты свободен.
Вот, батюшка, следующий вопрос. Долго не могла найти супруга, родственную душу. Познакомилась случайно с очень хорошим человеком. У нас возникли взаимно уважительные, теплые чувства. Но он мусульманин. Я православная. Всегда говорила, что никогда не выйду замуж за мусульманина. Но так сложилось, что встретила близкого мне человека другой веры. Отказываться от своей веры не буду. Он и не заставляет, относится уважительно к моей вере. И детей вы крестили в православной церкви. Но буду ли я врагом своей церкви, вступая в такой брак?
Нет, не врагом, конечно. Церковь и мусульманина не считает врагом. Но если он настоящий мусульманин, он будет своих детей воспитывать в вере мусульманской.
Вот согласен о том, что и крестить будут.
Это он сейчас согласен. Может быть, он такой мусульманин, который ни праздники не совершает мусульманские, не знает, в чем состоит ислам. Ни в мечеть не ходит, ни соблюдает постов мусульманских. Тогда ему как бы все равно. Вот я говорю, люди, вроде бы она верующая, но она же не понимает, что такое вообще брак с точки зрения христианства. Что брак – это и есть строительство домашней церкви. Какую церковь можно строить с человеком другой веры? Брак не состоит только из очень приятных и там симпатичных чувств друг к другу. Может, он хороший, воспитанный, интеллигентный человек. Ему женщина понравилась. Мусульманам по шариату разрешается жениться на христианках.
Ну, когда женщина долго ждет, кто бы ее
позвал. А цель жизни этой женщины какая? выйти замуж или достичь Царства Небесного. В этом все дело. Если выйти замуж, то и язычники хотят замуж выходить, язычницы, и язычники хотят жениться. Речь идет о чем?
И о том, и о том.
Нет, ну нельзя же путать Божий дар с яичницей. Хотя мне мой духовник всегда говорил, яичница тоже Божий дар. Но это съел, и дара нет. Ну, хоть... А брак – это на всю жизнь.
Семья, дети и Царствие Небесное. И церковь
мне дорога.
А оно
как в прикупе будет, Царство Небесное.
Ну, об этом люди не рассуждают.
Не рассуждают, пусть делают, что хотят. Только церковь тут ни при чем. Нас спросили. Мы ответили. Но у нас же нет специальной церковной полиции, чтобы туда посылать, устанавливать там режим постоянного дежурства и следить, чтобы все было по порядку. Церковь может только говорить о том, что правильно и неправильно, о том, что хорошо или плохо. А только люди могут делать что угодно, хоть убивать друг друга. Мы же не можем это изменить.
Ну, когда говоришь человеку, в Священном Писании написано, брак должен быть во Христе.
Да, в Господе, так сказано.
В Господе.
Да.
Он говорит, ну нет сейчас такого. Вот есть вот такой вариант.
Нет, нам такой вариант не подходит. Это вот так. Человек приходит, вы знаете, нужны деньги. Есть только такой вариант, сломом таким коротким, называется Фомка. Выходишь в 10:30 вечерком на дорогу и нащелкал себе там 1014. Но нам этот вариант не подходит. Нет, ну как же, а мне деньги нужны.
Вот этот вариант, батюшка, который вы так красочно предложили, всем понятен. Это не вариант.
А это что? Непонятно, я объяснил. Мне некоторые так и даже пеняют, говорят, батюшка, вы уж так рассказываете, прям совершенно разжевываете. Но я, чтобы человек понял, моя же задача такая.
Ну, видно, не очень хочется понять или принять.
Так а мое какое дело? Мое дело сказать.
Что по-другому не может быть.
Нет, может быть. Только это неправильно, и это есть грех. Против Бога и против церкви.
Ну, значит, что? Значит, согрешу.
Значит, за свой грех получишь полные меры.
Ну как же?
И создашь ситуацию, из которой выхода не будет.
Людям не верится, что Бог...
Поверится и слова вспомнит. Обязательно поверит.
Попустит такому количеству людей пойти в муку вечную.
Да сколько угодно. Во Второй мировой войне погибло 50 миллионов человек. 75 лет прошло, опять фашизм голову поднимает.
Ну, подзабыт немножко.
Вот, так что.
А уж события 17-го года, они прямо сейчас, ну, может, в более мелком масштабе, но наблюдаются прямо один в один. Всего 100 лет.
Да? Ну, потому что книжки не читают.
Или есть надежда.
А кино смотрят как раз там Ленин в октябре, в ноябре, в декабре. Целая огромная индустрия работала на такое явление советского искусства, как лениниана. И каких актеров подбирали? Самых лучших.
Ну, это была основа пропаганды.
Ну вот, так что человек смотрит простой, наивный. Все думают, что в кино это кинохроника, что это вот так оно и было.
каждый человек думает, что если уж плохо, то это не со мной. Со мной как-то будет все
получше. Ну вот я же говорил сегодня смартфоном. Погрузился и едет. Причем по узкой улице.
Ну, может, до первого столба. Там.
Ну, может, второго. Да дай Бог, чтобы Господь сохранил.
Мой муж оказался хроническим алкоголиком. В пьянке очень скандальный. Совместная жизнь стала невыносимой. Развелись. С тех пор много было жизненных уроков, сильно изменивших меня. Вышла замуж за чудесного человека. Но я знаю, что вторичный брак – грех. А могу ли я венчаться вторично?
Да. Есть даже чин. О второбрачных.
Но он все-таки предполагает венчание тех людей, у которых супруг умер. А здесь получается, что развод...
А тут как соломенная вдова. Дело в том, что он есть тут ключевое слово. Оказался алкоголиком. То есть человек скрыл свое психическое заболевание от невесты. Она имеет право в день свадьбы или на следующий подать на развод. То есть сокрытие психического заболевания из такого рода обман, что брак можно посчитать недействительным.
То есть, если человек оказался таким...
Вот оказался алкоголиком. Не запил там через 20 лет, а вот оказался.
Ну, нередко выясняется, что у человека есть психическое заболевание уже после брака заключенного.
Ну да, если он знал об этом и скрыл, то это вполне является основанием. Потому что некоторые психические заболевания, они развиваются. Сначала человек никак не проявляет, а потом он скажет, ну, бывает, и сам человек не знал. Такое тоже бывает, латентная такая форма.
А иногда девушки в надежде его исправить, зная.
Многие девушки в такую... Уж так хочется замуж, что прям думает, что она исправит. Но бывает 1 на 10 тысяч исправляется. Но это не тот случай, как с той девушкой. При всем моем сочувствии.
У нас с мужем... Проблема на протяжении уже 11 лет. Это его корпоративы на работе. Начальник заставляет их посещать под страхом увольнения. Рестораны, кафе, море выпивки. Муж не пьет. Отсюда куча недовольства от начальника. За эти 11 лет у них в фирме развелось почти половина сотрудников. Батюшка, что мне делать? Терпеть и верить дальше или поставить вопрос ребром?
Нет, ну, по-моему, нужно это бросить, эту работу.
У нас 5 детей, я не работаю, занимаюсь воспитанием. Он единственный кормилец.
Ну и что? Всякая фирма, у нее всегда есть, ну, как бы, такие параллельные фирмы, которые занимаются тем же. Прийти, так сказать, вы знаете, там пьянки на корпоративе. Я не могу больше. Возьмите меня хотя бы с понижением в должность. И все.
То есть лучше все-таки с этой ситуацией
расстаться? Не, ну, конечно.
Расстаться.
С преподобным преподобным будешь, а с алкоголиками сопьешься.
Значит, вот эта жизненная ситуация, когда человек заложник ситуации финансовой.
Это не жизненная ситуация. Это смертельно опасная ситуация. Там жизни нет.
Тем более сейчас, когда уже человек к 50, найти работу очень сложно. Переквалифицировать.
Я тебе другое скажу. 2×2 – 4. Волга впадает в Каспийское море.
Волга-то впадает, а куда деваться человеку, потерявшему работу?
Зачем же потерявшему? Я же сказал, алгоритм, по которому можно следовать.
Раньше так оно и было. Люди переходили иногда с места на место несколько раз в году.
Ну, может быть.
Весной уволился, лето отдохнул.
Ладно, все, отец, ты мне уговорил. Пусть пьет. А жена терпит. Все, снимаю. Пусть пьет, чтоб начальник не обижался.
Батюшка, поясните, пожалуйста, зачем разделяют мощи святых?
Чтобы всем досталось.
Видно, человек как-то жалеет, что вот такую святыню и по кусочкам по всему миру развозят.
Ну, не знаю, может быть. Но всегда отделяют от каких-то мелких отделенных частей. И отделяют такую очень маленькую часть, совершенно крошечную.
Ну, вообще, это замечательно, когда, например, в храме есть частичка мощей святого, или который, в честь которого храм назван, или предел в храме,
ну,
или почитаемый.
У нас вот в нашем же крестильном храме прям чудо произошло, что вот мощи на могиле священника, священномученика мы служили, отца Любомудрого, а потом, когда освящали храм, именно его мощи владыка принес для вложения в престол и в антимент. Потом мы когда посмотрели на нашу мозаику, сам Любомудров стоит над священником отцом Владимиром, в честь которого назвал храм. То есть вот, причем его вот, ну, такой портрет мозаичный художник сделал, не зная его. Просто такой собирательный образ. Но получился вылитый он.
Но это говорит о том, что участвуют святые в нашей жизни.
Да, вот безусловно.
Просто, вот просто каждую минуту.
Конечно. Ну, всем доброго, дорогие братья и сестры. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.